Я вас категорически приветствую, Илья Исаакович, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста, не все знают.
Ну, представляете меня просто таким лысоватым мужчиной, уже более чем средних лет. Представляете меня, дорогие друзья, в переднике, потому что я, собственно, всю жизнь повар. Был, есть и помру уже поваром, но без колпака, представляете меня, потому что колпак я не люблю, это уже такой, знаете, рудимент и атавизм профессии. Ну вот, собственно, я человек из кухни, я готовлю еду, сейчас у меня тоже руки чешутся, но Дмитрий не разрешает.
Сегодня никак, да? А как так получилось? С детства прямо или как?
Ну, с детства, да.
То есть не было такого, что учились на режиссера, а потом бросили?
Нет, нет, это было сознательно. Я, кстати, когда вот бывает беседую с незнакомыми мне коллегами и спрашиваю, ты как стал поваром? Многие вот отвечают, что от бабушки. Угу. Я вот так же я через этот путь прошел, когда наблюдал за бабушкой, которая готовила. Знаете, я вам скажу, что мамы готовить не умеют до тех пор, пока они не станут бабушкой.
Вот. Они и мамами-то становятся только тогда,
когда... Да, я вот наблюдал не за бабушкой, не за мамой, а за бабушкой, хотя мама моя тоже готовила еду, но когда приезжала бабушка, я все время проводил с ней, потому что мне было интересно именно наблюдать, как она готовит еду. Я чувствовал, за кем надо наблюдать. И так это перешло вот в увлечение, и, собственно, история сохранила мое сочинение, которое я писал в 6 классе, еще живя и учась на Украине. Где написано, что я хочу быть поваром. То есть я учился, я еврейский мальчик, я учился на отлично.
Молодец.
Я закончил 8 классов на отлично в английской школе. Я и с красным закончил техникум, с красным закончил институт. И это к тому, что в школе был шок, потому что еврейский мальчик, вдруг, которому светила золотая медаль, решил быть поваром. И вот я написал об этом в сочинении в 6 классе, маму вызвали в школу сразу, собственно. Ну, вернее, не вызвали в школу, ей сообщили, да. Ну, что, знаете, там, кто писал из детей «хочу быть кибернетиком», кто кем, а школа была такая у нас серьезная. Я был самый простой там в классе по социальному происхождению. Например, дочка 2-го секретаря областного комитета партии
солидно
написала, что она хочет быть хирургом через «Е».
Вот. И стала.
И стала, да. Хирургом через «Е», собственно, да. Так что это был осознанный выбор.
И... А что ж так заинтересовало?
Ну, вероятно, мне было интересно, как…
С виду вот не скажешь, что любишь поесть, упитанность правильная.
Нет, живот есть, он просто хорошо спрятан высоту этого стола, удачный стол. Мне, вероятно, было интересно смотреть, как, так сказать, скажем так, какое-то агрегатное состояние одного продукта меняется в другое агрегатное состояние. Потому что это же все сплошная, собственно, физика, химия, микробиология, биохимия, приготовление еды. Вероятно, поэтому что как-то вот такая трансформация продукта, как он меняется. Почему это так? Почему тесто подходит? Почему оно в духовке тоже подходит? Почему оно меняет свой цвет? Почему меняется консистенция? Почему одно тесто воздушное, другое плотное, тяжелое? Ну и так далее, и так далее.
То есть... Не побоюсь такого слова. Наука, между прочим.
Одна из книг у меня есть, химия, написанная, да. «Кулинарная наука» или «Научная кулинария», как раз где была попытка объяснить те процессы, которые происходят с продуктом во время их приготовления.
Очень полезно, да. Для понимания, что вообще происходит. Я как-то даже не задумывался никогда. Ну, бросил в кипяток и что? Оказывается, нет. С умом надо бросить в кипяток. Так и как? С чего начали? Что при бабушке делали?
Дело в том, что я не знал, что я буду хорошим поваром. Если бы я знал, что буду хорошим поваром, я бы четко все записывал и фиксировал. Меня бывает спрашивают, а какое ты, старик, первое блюдо приготовил? Да не знаю я какое. Знал бы, что буду нормальным поваром, я бы записал, конечно. Я бы себе биографа нанял уже в 3 классе. Я всегда что-то готовил, я сколько себя помню, что готовил. Я даже помню, что в детстве, когда еще ты не понимаешь, что тебе интересно, но ты уже листаешь какие-то книжки, еще не умея читать. Вот моими книжками были кулинарные. Я листал кулинарные книги. В частности, это была книга о вкусной и здоровой пище.
Они которая... же скучные, нет?
А мне картинки нравились, которые, собственно, мне была тоже, в каждой семье. То есть собственно, рос не на сказках, а на вот кулинарных книгах. Я их листал. Ну, их немного было, но там 2-3 дома было, конечно. И такие книги были в каждой семье. Книга «Вкусная и здоровая пища» там, и что-то вот ей подобное. Ну, вот так. Я уже без этого жить не могу, для меня это как наркотик. Я если где-нибудь, знаете, бываю в поездке, когда, ну, скажем, ты на экскурсию поехал, ты должен гулять по городу с экскурсоводом, с группой, смотреть на храмы, смотреть на какие-то другие образчики, скажем, там, архитектурного какого-то там искусства, музей. Поэтому, ну, собственно, я не на кухне, ну, в гостинице живешь себе, да и все. У меня уже на второй день чешутся руки, я уже должен что-то сделать, поэтому я люблю, когда в номере есть чайник, потому что хотя бы пельмени в нем можно сварить.
А у кого лучше получается готовить, у дяденек или у тетенек?
Ну, есть такое расхожее мнение, что лучше повара мужчины.
Да.
Действительно, если посмотреть на процент женщин-шеф-поваров в профессиональной сфере, их мало. Но не потому, что бабы дуры. Потому что это просто крайне тяжелая профессия, эмоциональная, психофизическая нагрузка очень большая, потому что это и на ногах 14 часов, это и резкая смена температуры, потому что сейчас ты у плиты, потом ты идешь в холодильную камеру, это и всегда большая ответственность за тех, кого ты кормишь, потому что это же серьезное дело, и поэтому просто женщинам тяжелее выдержать эту колоссальную нагрузку. И поэтому их меньше. А вот, например, у меня есть четкая уверенность в том, что вкусовые рецепторы лучше развиты у женщин, чем у мужчин. Они лучше чувствуют вкусы. Поэтому это расхожее мнение. Оно еще идет, вот смотрите, откуда. В семье принято готовить женщине. Потому что так исторически сложилось. Мужик пошел за мамонтом, он принес, это разделение труда. Он принес мамонта, он устал. А женщина уже этого мамонта начинает жарить, там, тушить и делать из него пирожки с котятами. И женщина сейчас в современном мире все-таки эта нагрузка на женщину ложится, и женщина готовит, когда надо. Она готовит всегда, когда надо, она кормит семью. А когда мужчина готовит в семье, он готовит, когда хочет. Вот есть разница. Женщина, когда надо, а мужчина, когда хочет. Мужчина вот так вот взял сегодня. Вот у него есть настроение, он пошел купил мясо на рынок и решил сделать, там, не знаю, плов, там, не знаю, котлет, что-то еще. И он действительно с кайфом это делает, потому что ему это интересно, в кайф он делает это, так сказать, полностью отдаваясь процессу этому. И со стороны кажется, что мужчина готовит с большим удовольствием, а значит, вкуснее. А значит, вкуснее, да. Но он-то это делает, когда хочет, повторяя, а женщина, когда надо. Вот поэтому есть ощущение, что мужчины готовят лучше, или что значит, вот... мужчины лучше проявляют себя в профессии. Но профессия и домашняя готовка – это разные вещи.
А поварам быть тяжело.
Поварам быть тяжело.
Вот сколько ни беседовал, сколько ни наблюдал – это серьезный физический труд. А личный состав гонять трудно, не трудно? Это привносит еще чего-то.
Поварская профессия, она добрая, потому что это, собственно, жизнеутверждающая профессия – готовить еду для людей. И мы-то внутри все добрые, а, знаете, возникает такая компенсация, когда ты внешне должен показаться злым и гадким. Вот у меня есть такой образ там на моем канале, например, что я там матом могу выругаться, я могу грубо ответить на вопрос. Но это все компенсация. Вот смотрите, вот кто, какие профессии самые циничные? Я имею в виду представители каких профессий самые циничные люди. Это врачи, это повара, это, скажем, там, воспитатели детских садов. Самые гадкие вот внешние люди. И я это очень просто объясняю, потому что все вот эти люди, и врачи, и повара, и воспитатели, они по профессии носят белую одежду. Ну, врачи могут сегодня носить зеленую там и синюю, но это все равно начиналось с белой. Так вот, эта внешняя чистота твоя должна компенсироваться внутренней грязью, потому что нельзя быть чистым вот во всем. Это противоречит природе человека. И поэтому, скажем, да, я могу быть грубым, потому что это просто компенсация. Поэтому на самом деле на подчиненных можно наорать. И на кухне это бывает частенько, когда шеф срывается. Но, повторяю, это все без внутреннего зла, и потом ты всякий раз можешь и извиниться перед всеми, перед теми, на кого ты наорал, или на кого ты куда-то далеко послал хорошими словами. Да, поэтому это все нормальная история. То есть на кухне бывает грубость, бывает такое жесткое отношение к поварам, но очень важно при этом не унижать человеческое достоинство. Вот для меня это очень серьезный фактор. Вот, например, тут у меня там есть одно шоу на телевизионном канале, оно тоже связано с тем, что я должен как-то судить тех, кто готовит. Но если вот эта вот стилистика адской кухни, когда шеф-повар кладет тарелку с едой на голову участнику, грубо говоря, да, и как-то его постоянно унижает почему-то, вот этот стиль почему-то нравится людям.
Вот ну, стиль адской представляют, кухни, как да. Они кого-то
унижают, а я когда вот на своем шоу, как раз моя задача, это у меня изнутри идет, не дай бог не унизить человека, я могу над ним иронизировать и подтрунивать, но не будет, какое-то грубое слово может быть, но оно будет в воздух, а не направлено на личность этого человека. Для меня это очень важно, например.
По понятию.
Да.
А вот вы начинали при советской власти еще, а теперь советской власти нет. Насколько отличается то, что делали тогда, от того, что делаете теперь?
Дело в том, что я вроде не молодой парень, но так случилось, что как раз я уже стал работать, когда уже пошли сильные изменения, постсоветская власть. При советской власти я учился, я как раз на границу попал. При советской власти я учился, я только на практиках был. И, конечно, тот образ, который сложился в обществе, что это некий жулик, повар, некий жулик, который вечерами крадется домой с авоськой, из которой, значит, смешиваются сосиски, сардельки и так далее. И я, кстати, учась в техникуме еще, это было кондовое советское время, это был, смотрите, это был 79-83 год, я 4 года учился в техникуме, после 8 класса, я на КВНе, на местном, поставил номер в нашей команде. Это было домашнее задание про профессию. Номер был такой. Я вхожу, значит, в форме шеф-повара на кухню. На сцене мы сымитировали кухню, а там мои девчонки были одеты просто поваришками, поварами, они что-то там рубили, трещали. И вот они собираются домой и складывают себе продукты в сумки, в авоськи вот в эти самые. И вот у них, они уже так вот на грани того, чтобы уйти, тут вхожу я такой, шеф-повар, говорю, девочки, нет, сегодня вы домой ничего не несете, потому что завтра в стране субботник, и вся страна работает на сэкономленном сырье. Так. За этот номер, а в жюри-то были преподаватели и руководство техникума, там директор, за этот номер мы получили самый низкий балл, потому что сказали, что ж ты, падла, профессию позоришь, да, как же так? А я стал говорить, ну это уже потом, я стал говорить, ну как же так, мы же должны наши недостатки высмеивать, показывать их, ну, хотя бы в своей среде. Я же не на городском КВН это показал, я же показал в учебном заведении. Но понимаете как? А почему я показал? А мне было противно. Вот когда мы приходили на практику, я был на практике в огромной столовой большого тракторного завода. Это был… Там не делали трактора в Ровную, я родился в на Украине. Там делали запчасти. Понятно, что не для тракторов ни хера, а для танков там делали. Да. Потому что Западная Украина…
И немножко трактора.
Западная Украина, там надо было действительно создавать вооружение. Зачем нам из Урала возить, если мы должны были закрывать западные границы? Это было логично. Конечно, там делали, значит, танки. И вот там была огромная столовая. Огромная столовая, красивая, современная столовая, с линией раздачи, которая называлась эффектом. Прямо на подогреве стояли подносики сформированного рациона. В подносе были две металлические вставки. Там стояла металлическая мисочка с супом, металлическая тарелочка с горячим блюдом, подогревалась. Рядом холодный салат, там компот. Люди приходили быстро, брали себе свой рацион с этой полки, то есть, чтобы быстро поесть. Это была хорошая столовая, современная. Но я видел, например, там повара разводили сметану, потому что часто в рабочем питании прямо полстакана сметаны можно было съесть.
Да.
А это хорошо, с хлебом нормально, помимо всего прочего. Они разбавляли сметану даже не молоком.
А чем?
Водой.
Ну, это борзость.
И порой из-под крана. Потому что в общепите принято было разводить сметану водой, молоком, да, или да. Хотя бы, не знаю, кефиром каким-то дешевым, но никак не водой, они разводили водой. И это было гадко. И когда на проходной как-то, это интересная советская история, когда на проходной взяли девочку из моей группы, охрана, она, значит, упаковала себе в карманы там куда-то в сумочку, пару свекол вареных, пару картофелин и пару морковок. Она хотела в общаге сделать винегрет. День рождения там у нее светил. И вот ее взяли, значит, и устроили в техникуме судилище над ней. А я был.
Ну, это воровство.
Я был каким-то. Я был, значит, комсомольским этим
секретарем
группы. Устроили над ней судилище. Значит, устроили такое комсомольское собрание только в группе, но туда пришло все руководство техникума. Там сидели. Ну, каждый встает, начинает ее там осуждать. А я встал и говорю: ребята, а как нам себя вести, если при нас сотрудники этой столовой разводят сметану даже не молоком? Так они же наши наставники, мы же на практику пришли. Так и мы будем так относиться. Я ее не осуждаю. Она просто оказалась, ну, скажем, менее такой. На нее просто это сильнее воздействовало, чем нас. Мы выдержали, она нет. Ее нельзя осуждать. Если бы мы попали в предприятие, где все хорошо, где все честно, это да. Тогда ты плохая девочка. Ты придумала воровать.
Но это ж твой осознанный выбор, воровать или не воровать.
Но все равно.
Я бы тут еще, с вашего позволения, заметил, что картошка стоила, по-моему, 10 копеек килограмм.
Общага, там, смотри, там была кухня такая, что там тяжело было работать в общаге. Поэтому вот почему она вареная взяла, потому что ей было удобно нарезать винегрет и все. Я ее не осуждал. Я сказал, что она виновата, конечно, но только в том, что она не устояла перед вот этой обстановкой.
Попалась.
В этой обстановке. Так меня, со мной руководство, они не согласились никто, но вместе с тем там вопрос стоял об исключении, потому что все-таки это да, общественное питание, это учебное заведение. Вопрос стоял об исключении, но, слава богу, я там с рогача по комсомольской линии вкатали и больше ничего, потому что чуть-чуть-то меня услышали, ну, знаете, как. То есть вот такое было советское время. То есть образ такой был, но понимаете как? Платили поварам крайне мало, и государство, собственно, провоцировало на то, чтобы люди воровали. Это тяжелый труд, это тяжелый труд. Сегодня повара зарабатывают нормально. Сегодня, например, шеф-повар серьезный, нормальный шеф-повар, который даже не публичная фигура, он по себе работает хорошо. У него зарплата может быть, ну, 300 тысяч – это так еще, не самое
плохо.
Поэтому сегодня этот труд и повара, допустим, сегодня, знаете, раньше какие-то были зарплаты вместе, сегодня у поваров в большей степени такая идет оплата труда, дневная оплата. Угу. Когда берут на работу, пишут: нам нужен повар столько-то в день. Так вот сегодня где-то 2000 в день повар. Угу. Я думаю, что даже чистыми деньгами, уже там с учетом отброшенных налогов. Сегодня хоть этот труд хоть как-то стал, ну, более-менее достойно оплачиваем, и повара, собственно, могут как-то жить. А тогда, когда была зарплата 80 рублей в месяц тому повара, а кто инженеры могли там зарабатывать 180, так, конечно, это считался как бы низкоквалифицированный труд, хотя на самом деле это высококвалифицированный труд, потому что повара занимаются производительным трудом. В советское время это могли понимать. Вот официант ничего не производит, учитель ничего не производит, врач ничего не производит, а повар занимается производительным трудом, он производит. А вот это не учитывали почему-то.
А вот теперь все радикально поменялось. Вот что поменялось внутри кухни?
Поменялось то, что весь ресторанный и столовский бизнес стал частным. Сегодня в нашей стране, в общем-то, нету государственных предприятий общественного питания. Они все частные. То есть за каждым стоит либо какой-то дядька-хозяин, либо некая компания, где несколько дядек ей владеют, там какие-то акционерные. Поэтому сегодня нет смысла воровать и готовить плохо, потому что если будешь плохо готовить, значит, к тебе не пойдут гости. Вот в Петербурге есть одна управляющая рестораном, я очень ее уважаю, она сравнительно молодая женщина. Она, когда к ней приходит кто-то на работу в ресторан, она управляет небольшой сетью ресторанов, она лично проводит собеседование, неважно, кто это будет, уборщица, мойщица посуды, официант, она, помимо всего прочего, задает такой вопрос: скажи мне, а как ты считаешь, кто тебе будет платить зарплату? И если кандидат отвечает примерно так, ну, там, бухгалтер, кассир, там кто, она еще очень думает, потому что работник всегда должен понимать, что зарплату платит гость.
Ну, это коварный вопрос.
Если не будет, если не будет гостей в ресторане, не будет зарплаты. Поэтому сегодня никому не интересно воровать, обвешивать, обмеривать, потому что тогда не будет зарплаты. И я не понимаю, почему, скажем, бывают какие-то жесткие законы, которые вот как-то, ну, я имею в виду какие-то жесткие требования со стороны государства к ресторану.
Угу.
Санитария, там, гигиена. Это все понятно, надо. Но государство должно понимать, если это же частник, ему неинтересно готовить плохо. И неинтересно травить людей. Потому что он частник. Вот на Западе с этим проще. Там мало, государство мало чего лезет в ресторанный бизнес, потому что там все понимают. Ну, ты будешь сидеть, сосать лапу, к тебе не, у тебя не будет людей. Если что-то ты будешь делать не так, отравишь кого-то и так далее. У нас, слава богу, стало мягче все. Мягче, и действительно столько проверок, столько проверяющих органов и частоты такой проверки нету, слава богу. Потому что дают дышать.
Ну, я, честно говоря, в последнее время бывает только когда какие-то, то, что я слышу, это типа какая-то контора готовит еду у себя, а потом куда-то привозит, и вот там бывает, что кого-то там потравили, что вот эти вот поставки готовы, кейтеринг.
Ну, бывает, бывает, да.
Это... Такое, чтобы пошли в ресторан и там дружно отравились, что-то я про такое даже и не слышал.
Не, ну, всякое бывает, да, всякое бывает. Там. Я тут тоже недавно на горшке сидел целый день после посещения одного заведения общественного питания, но я очень спокоен, зачем мне там жаловаться куда-то на это.
Готовят, на мой взгляд, вот, в моем понимании вообще сравнивать нельзя. В Советском Союзе я не сильно по ресторанам ходил, но у меня осталось впечатление, мы примерно ровесники,
ну, да, да.
У меня осталось впечатление, что это были скорее места, так сказать, статусные, куда я приходил и всем показывал, что я могу ходить в ресторан. Еда была, мягко говоря, невкусная. Вот мне было...
Она была одинаковая,
да.
Одинаково спокойная, да, такая сдержанная, потому что воли-то не давали. Была некая книга, она называлась «Сборник рецептур»,
ага.
И все рестораны должны были готовить по ней. То есть везде был там стандартный набор блюд. Лангет, киевская котлета, там, бифстроганов, там... Лосось малосольный с лимоном там, и так далее. Я тут недавно, кстати, проводил занятия для преподавателей колледжей, федеральная программа. Я показывал, как эволюционировала подача одного и того же блюда, начиная там, с 70-х годов с советского времени и дальше, через какие этапы мы прошли. Вот я делал одно и то же блюдо в разных подачах, соответствующей определенной эпохе.
Угу.
Делал холодную закуску, делал горячее блюдо, делал суп. Ну, десерт только не делал, потому что я все-таки не кондитер. Это было интересно проанализировать, вот, да, как менялась еда.
Радикально отличается. То есть теперь как раз наоборот. Теперь, когда
даже приходишь... как лимон нарезали к рыбе.
Да.
В Советском Союзе неграмотно нарезали лимон к рыбе.
А где было учиться?
Ну,
выхода на врагов не было.
Не, ну вместе с тем, это? Вместе с тем, вообще советская кулинарная школа, как совокупность знаний и навыков, которые давали в учебных заведениях, вообще, которые существовала в ресторанах, она была хорошая, потому что она еще базировалась, успела не отбросить все те французские традиции, которые были в дореволюционной России.
Угу.
Потому что у нас же была чистая французская подход к приготовлению, что это были еще старые повара, которые научили тех, кто там в 30-е, 40-е уже выходил на сцену, а те еще успели научить. У нас были гранды в Петербурге, у нас были гранды. Что касается вот этих французских традиций, была забавная история. Я когда писал свою первую книгу про классические кулинарные этюды для специалистов, я в публичке много проводил времени, золотое было время, еще было время ходить в публичную библиотеку, и вот я хотел исследовать там, когда начали убивать французские классические традиции, так сказать, в профессиональной работе.
А в чем они заключаются? Коротенько, если.
Ну, можно. Есть подходы, есть названия блюд, есть подходы, технологические приемы. Это все было на французском языке.
А.
И вообще французская классика. До сих пор, например, вам будет интересно, как специалисту, собственно, по английскому языку, знать, что до сих пор в кулинарном английском языке очень много терминов французских, которые из уважухи остались там. Которые...
Не совсем.
А?
С вашего позволения, поделюсь своими знаниями, что когда викинги осели во Франции, организовалась провинция Нормандия, то есть Норман, человек с севера. Викинги, они переквалифицировались во французов, французский язык туда-сюда, а потом в 1066 году они напали на Англию, завоевали, порезали всю знать. Робин Гуд, он как раз оттуда, это борьба с нормандским владычеством была. И, соответственно, образовали новую знать, которая говорила по-французски. И через это получилось, что вся еда, как свинина, называется порк, а свинья называется пинг.
Пинг, да.
Да, и вот у них вот так, из-за того, что это абсолютно чуждое иноземное влияние.
Не, я к тому, что просто во многих языках вот французские слова,
да, безусловно,
которые характеризуют процессы, скажем, кулинарные, это узкая специализация, они остаются французскими, и бывают даже переводчики наши, те, кто сегодня переводит про презервативы, а завтра про нефть, может запутаться в этом.
Как переведешь какой-нибудь консоме?
Консоме, да. Так вот, я хотел понять, когда начали искоренять вот эту французскую всю классику. Я нашел учебник 30-х годов, 930-х годов для, вот, для колледжей, ну, я не знаю, как тогда назывались, лицеи, может быть, может, уже какие-то училища просто ремесленные. И там была ссылка, по-моему, на одну статью Михаила Кольцова, это был же такой известный фельетонист, собственно, писатель, и я нашел эту газету «Правда» за 1920 какой-то год. В публичке-то все есть. И там был фельетон, написанный Михаилом Кольцовым о том, как перегибали палку, уничтожая все дореволюционное. Потому что ясно, что революция победила, и стали все резко убирать. И в том числе даже стали искоренять кулинарные термины и названия блюд, что типа нам, пролетариям, нахрен это не надо.
У нас вот рядом есть страна.
То есть, а Кольцов, где происходит газете бюджет, «Правда», да? Газета «Правда» вместе с тем позволяла себе писать о том, что не надо так уж рубить-то с плеча. И вот этому был священ фельетон Кольцова. Он приводил примеры, как убирали название и как придумывали новые. Вот он говорил, что, ну, ребята, но надо же все-таки иметь здравый смысл. Он приводит в пример название десерта пролетарского. Это было название крема, то есть крем как составляющая торта, а есть крем как отдельный десерт там, в креманочке. Слушайте название крема. Это название блюда. «Смерть убийцам Карла Либкнехта и Розы Люксембург».
Аппетитно.
Название.
Аппетитно, я бы захотел такое съесть.
Он там приводил, ну, омлет по-пролетарски он приводил, это нормально. А вот котлеты «Красный перекоп» – это уже тоже немножко смешно, да.
Легким каннибализмом.
Да. Да? Кстати, да, мы когда с авторами переводили, писали книгу про Нира Вульфа, про его еду, мы же пользовались оригинальными текстами Рекса Стаута. И мы вдруг увидели, мы хотели прокомментировать еду, которой кормил писатель своего героя, руками вот повара Фрица, который там фигурирует, это все новеллы, значит, про Нира Вульфа, про сыщика. Мы хотели написать комментарии, у нас возникли с авторами, какие-то возникли сомнения, мы бросили все переводную литературу, взяли оригиналы, и мы увидели, кто в лес, кто под дрова. Например, у одного переводчика зеленый горошек превращался в шпроты. Потому что там что-то такое bean sprouts, проростки sprouts, а он написал шпроты. И мы видим, что в переводе, ну, не вяжутся там компоненты, вот перечень блюд, которые рассказал. Откуда к черту шпроты вообще были в Америке? Мы берем оригинал, а там написано что-то такое bean sprouts, ну, проростки там, да? Вот. И мы стали пользоваться только оригиналами, и наша работа, наша книга по комментариям вот той еды, она превратилась, в общем-то, в пинок переводчикам, которые, а порой отбрасывали за ненадобностью. Действительно, в расследовании Рекса Стаута, Нира Вульфа, то, что он ел, никак не влияло на сюжет. Переводчики порой просто отбрасывали, потому что либо они не знали, как перевести там, эту еду. Было смешно, поэтому мы даже написали в каком-то последующем издании, мы написали, что Пушкин писал, что переводчики – это что-то там, лошади прогресса. Мы написали, что эти лошади иногда спотыкаются всё-таки.
А с продуктами теперь как? Вот все вообще есть. Я почему спрашиваю? Вот у меня, я любитель пожарить что-нибудь на гриле, и у меня есть куча американских книжек. Все хорошо в американских книжках, но все снадобья, эти приправы и прочее, а у нас ничего нет.
Да нет, собственно, у нас все есть.
Не соглашусь.
В американских рецептах часто написано так, допустим, возьмите сухой клэм чаудер и посыпьте им стейк. У нас нету сухого супа клэм, а это суп.
Да.
Они часто берут в рецепте какие-то уже готовые промышленные не продукты, а некие блюда, и говорят, ты им приправь вот стейк. Поэтому. А так-то, если говорить о голых специях, то у нас есть все. Там же все можно найти.
Ну, видимо, места надо знать какие-то.
Ну да, я специалист, я, может быть, знаю больше, но звоните мне ночами, я скажу, где взять. А я отсыплю в случае чего. У меня много чего есть.
В моей
студии, конечно. У меня-то специи в больших коробках в моей школе, поэтому я всегда желающим отсыпаю.
Но мне вот все время кажется, что от специй зависит вообще все. Просто вот чем посыпал, конечно.
Специи дают, конечно, вкусы. Все-таки, как ни крути, да, а часто вкус еды определяется специями.
У меня, извиняюсь, перебью, любимый пример. У меня жена азиатка, родственники в Азии, сам я там жил достаточно долго, ну и, соответственно, узбекский плов по месту приготовления на веточках из, как вот, хлопка там и всякое, курдючный жир, одно, другое, пятое, десятое, и вот я беседую здесь с товарищами, казан там, ну все как надо. Беседую с товарищем, а вот плов, я говорю, да, плов, да, я тоже люблю готовить плов. Я говорю, а где ты его готовишь? Он говорит, дома. Я говорю, а в чем? Ну как, в чем? В кастрюле алюминиевой. Ну и это не считая, что если туда продукт под названием зира не насыпаешь, то вкус вообще абсолютно не тот. То есть здесь как получается все, то есть достаточно долго было, пока совсем уже хорошо с продуктами не стало. Баранину у нас не едят, это раз. Риса правильного у нас нет, такого у них там длинненький, красненький.
Лазер у них есть, девзира у них есть.
Ключевой. Курдючного сала нет, морковка у нас рыжая, а не желтая, лук у нас желтый, а не белый. И получается, как в анекдоте, вместо креветок мы взяли сало, а вместо авокадо мы взяли картошку.
Но нам всё равно очень понравилось.
Креветки с авокадо очень понравился, да. Поэтому вот как-то так.
Да нет, сейчас все есть. Навряд ли я бы стал искать желтую морковку для плова, потому что это какие-то региональные уже дела. Местные, кто-то этого не признает. Там, ну, сколько есть узбеков, столько есть плов. Сколько евреев есть.
Все равно вкусно.
Столько есть фаршированной рыбы. Я это знаю по себе, по своему еврейству, да. Причем у каждого народа категорично. Мы начинаем друг друга не любить. Вот,
как это возможно?
Ну,
такое
вот,
есть.
Вот, например, я делаю фаршированную рыбу, там, мне начинают писать евреи, что где тебя взяли вообще?
Ты кто?
Ты кто? Кто-то готовит. Моя бабушка Сара готовила по-другому. Ну, так и слава Богу. Я бы сказал, слава Аллаху, что твоя бабушка. У меня была своя бабушка Женя. Она готовила так. И что тут спорить, что тут ругаться? Почему я сразу не настоящий еврей должен быть? Я вам могу показать, ну, как в том анекдоте. Иван Абрамович в бане, да, вы или крест снимете, или трусы наденете, да? Это нормально, но мне порой эта категоричность просто шокирует. Я не могу согласиться. Почему сразу я варю солянку, допустим, мне говорят, это неправильная солянка. А кто знает, какая правильная солянка? Господь Бог даже не знает, какая правильная солянка.
Ну, это меня все время, когда на заведениях общепита пишут, у нас вкусно, как дома.
Это вранье, конечно.
А все время хочется там, задать вопрос.
Там будет вкусно, но это не будет как дома, потому что это будет как в ресторане.
Естественно, да. Хочется задать вопрос, а это ты вот, по всей видимости, помнишь какой-то детский вкус, да, а из каких продуктов мама-бабушка готовила, а она специалист, а она вот умеет, это умеет, только какие-то странные вещи.
Мне нравится вот интернет в этом смысле, да, я говорю, нравится в кавычках. Вот, например, я пишу, например, могу написать. Я вообще мало пишу там в Фейсбуке, где-то еще. Я могу написать: ребята, а я вот сегодня приготовил борщ, вот, не знаю, с черносливом и с фасолью.
Угу.
Мне так было хорошо. Зачем я это написал? Я это написал за тем, что я порадовался этому борщу, мне было вкусно. А ведь самая лучшая радость – это радость разделенная.
Угу.
Я хочу, чтобы со мной разделили мою радость. Мне было, ребята, вкусно от борща, который я сделал сам, с фасолью и с черносливом, допустим. Начинаются комментарии. Что это за борщ? там, или кто-то готовит. Какой он, к черту, в чернослив? Там не может быть чернослива. Я, блядь, вас не спрашиваю про борщ. Я вам написал, разделите со мной мою радость. Напишите мне, боже мой, я бы так хотел быть рядом с тобой. Я так хотел бы попробовать твой борщ. Я тоже вот хотел, так хочу борща. Ты попал в точку, я завтра себе свой борщ. Зачем вы мне пишете, что это не борщ, что так неправильно варить? Я же вас не спрашивал. Если я вас спрошу, ребята, а можно варить борщ, по вашему мнению, с черносливом? Я хочу статистику собрать. Семейную. Угу. Вот тогда да. И я удивляюсь этим людям. Я всегда пишу в комментариях только тогда, когда меня спрашивают. Не знаю. Ребята, кто знает хороший ресторан китайской кухни, например? Я люблю китайскую кухню, я с удовольствием напишу. Вот тебе один, вот второй, вот третий. Потому что человек спрашивает меня об этом. Но если меня не спрашивают, а делятся со мной своей радостью, я или поддержу. Чувак, я за тебя радуюсь. Тебе было вкусно. Или просто промолчу. Я не понимаю вот этого всего интернета.
Ну, люди укушенные, ему хочется гадость какую-нибудь сказать. Ну, соль-то тебе хорошо, дай-ка я тебе сейчас что-нибудь это… Приземлю-то тебя немножко. Ишь, обрадовался. Там масса этих. Как считают американцы, один положительный отзыв приводит троих, один отрицательный уволит семерых. Ну, соответственно, вот как-то на всякой этой не кулинарии применимое дерьмо, их как-то вот гораздо больше, они какие-то мерзкие и поэтому активные. А вот упомянули китайскую кухню, вот китайская кухня, я не специалист в китайской кухне, но вот у них есть, например, приспособление под названием вок, это их, не их название, не знаю, какая-то дешевая жестянка, в которую метнул на газу там адский огонь, внизу говорит шик-шик-шик, 3 минуты, блюдо готово. Китайцы умнее, чем европейцы? Или это другими какими-то причинами?
Нет, почему мне? Думаю, что нет. Просто я не знаю, да, как родился этот способ. Здесь, конечно, можно как-то… Непонятно, что возникло раньше – еда или способ ее употребления, или палочки. Если палочки раньше, понятно, почему еда такая, потому что она нарезается кусочками, чтобы удобно было брать палочками. Угу. А понятно, что такие кусочки маленькие. А когда кусочки маленькие, если ты будешь готовить их долго, они все расползутся в дерьмо. Маленько нарезанные продукты надо готовить всегда быстро, быстро, да, чтобы они не переварились, не пережарились и так далее. Вот в чем дело. Поэтому если изначально считать, что они как-то вот еще пока не ели, но уже начали палочки как-то в руках держать, потом придумали есть еду, тогда понятно, почему вок. Дело в том, что… Знаете, какой самый лучший самовар? Что должен уметь самовар? Самовар уметь должен нагреть воду и как можно дольше держать ее горячей. Самовар. Так вот, какая самая эффективная форма самовара? Шар. Угу. Шар, потому что форма шара с точки зрения, так сказать, объемной там, геометрии, она имеет максимальный объем и минимальную площадь поверхности. Когда у объекта минимальная площадь поверхности, теплообмен с внешней средой происходит менее эффективно. Поэтому я почему говорю про шар? Вок – это как бы полшара, это полусфера. Так вот, почему в нем еще готовишь быстро? Потому что он нагревается и плохо отдает тепло назад в воздух. Поэтому там способ вот в этой вот нише нагрева приготовления очень эффективен с точки зрения минимальных потерь тепла. Вот почему еще полусфера. Это я так объясняю для себя.
Я себе купил такую штуку специальную на трех ногах. Там внутри стоит, ну, я за городом.
Горелка газовая.
Да, там или какая-то китайская жуткая газовая горелка.
Балл. Да, это хорошее устройство. Я его знаю.
Включил адский огонь. Все, да, мгновение.
Это его отличное устройство, да. Я люблю китайскую кухню. Сам люблю что-то готовить китайского. Я в Китае не был, это моя мечта, на самом деле, побывать в Китае. Есть один добрый человек, который готов мне показать такой Китай абсолютно закрытый. Я таки не постесняюсь его об этом попросить.
Ну, он, наверное, не закрытый, а просто никому не интересен.
Ну, просто он говорит, что если ты хочешь попробовать еду, такую не надо. Понятно, что мы как-то все пытаемся избегать туристических мест ради того, чтобы попробовать какую-то уж аутентичную еду. Поэтому он, у него там бизнес в Китае давно, поэтому он там ясно, что все знает, и вот в этом смысле это интересно.
Это везде так. Я помню, меня товарищ по Парижу водил, первое, что сказал, что вот в этих местах есть нельзя вообще, потому что тут безумная проходимость и никому, в общем-то, не интересно. Вы все равно все сожрете, поэтому никто не напрягается. А вот есть другие места, где народ старается, и там совсем другое. А вот я как-то у вас книжечку, вы там в соавторстве, пытался вас заманить про книжечку поговорить, но тогда не удалось. Про кухню Таиланда. Здоровая такая книга.
Кстати, это те же соавторы, с которыми писали, да, Нира, да, Вульфа, да. Сергей Синельников, Татьяна Соломоник.
И про Италию тоже. Отличная, и про Италию, книжка, да. Про Италию. Я начал с нее.
Так мы придем с удовольствием. Я притащу.
Можно, да?
Приведу. Я сейчас об этом заявляю в открытую, так сказать, при свидетелях, что я приведу. Сергея мы видели вчера на дне рождения нашего общего друга. Татьяна приболела, поэтому она не пошла. А так-то Татьяна и Сергей до сих пор, собственно, пишут. Они сейчас много занимаются тем, что они редактируют, как научные редакторы, переводные кулинарные книги серьезных шеф-поваров. То есть есть переводчики, но они ни хрена не врубаются.
Терминология.
С точки зрения научных редакторов, то есть их фамилии стоят в исходных данных книг, то есть они работают с одним издателем московским. То есть они до сих пор. Они в теме, они эксперты. Татьяна, в общем-то, самостоятельно, благодаря кулинарным книгам, изучила французский язык. А она специалист по английскому языку. Ага. У нее образование высшее – это английский язык. Ну, вот так. Так что мы придем.
Ну, французская – это все-таки корень, да? То есть,
конечно.
Я вот все время натыкаюсь на некий Cordon Bleu. Cordon Bleu, да, это у них какая-то там кулинарная обучательная структура.
Cordon Bleu – это школа, а есть блюдо Cordon Bleu. Ага. Это по названию блюда. Голубая лента. Ага. Cordon Bleu – это предвестник, это то, откуда стырили киевскую котлету. Cordon Bleu – это…
Печально это осознавать.
Куриная грудка, фаршированная кусочком сыра и кусочком ветчины. А потом это уже трансформировали и стали начинять маслом с лимонным соком. Это, кстати, масло метрдотель называется. И запихали в куриную грудку сливочное масло, которое при приготовлении котлеты превращается в соус, который вытекает из котлеты. Так что никакое это не изобретение было. Кстати, там байка есть, что это придумали на Киевском вокзале в Москве в ресторане.
Да.
Никто это ни хрена не придумывал. Возьмите два самых известных русских салата. Какие, по-вашему, Дмитрий, самые два известных русских салата?
Оливье, естественно.
И? Ну, и винегрет, наверное.
Ну, наверное. Но он винегрет, не салат.
Оливье придумал француз, винегрет – русский салат, который называется почему-то французским словом, потому что винегр – это уксус, винегрет – это салатная заправка по-французски на основе уксуса и растительного масла. Два главных русских салата, они придуманы были иностранцами. И киевская котлета была тоже придумана, но это естественное явление для… Смотрите, что произошло, если говорить об этом. Петр I привез сюда, открыл окно в Европу, привез сюда специалистов и отправил своих парней туда. А специалисты приехали в Россию, они, ну, дикая страна, наверное, была для них. Они привезли с собой поваров, чтобы они им тут жратву готовили. Постепенно эти повара, стало модным у вельмож иметь повара-иностранца. А потом и гувернанта. Почему все дворянство в России заговорило по-французски в результате? Потому что учили их иностранцы. А повара, поработав немного в семьях, повар в одном месте примерно 5 лет может работать. Потом либо ему плохо, либо плохо тем, кому он готовит. Он уходит. Потом эти повара перетекли уже в кабаки, в трактиры, в столичных городах.
Угу.
А что такое повар, работающий вот в иностранных государствах? Вот я, бывает, говорю жене, хочу я тайку, домработницу.
Uh-huh.
Она говорит, сейчас, ага, я знаю, что ты с ней будешь делать в моё отсутствие. Я говорю, ну, какая тебе разница? И, в общем, я иногда начинаю угрожать, что я уеду в Таиланд. Там тает много, ты не хочешь домработницу, так я вообще уеду нахрен. Ну, я так шучу. И вот представьте себе, что я поехал в Таиланд, стал работать там шефом.
Да.
В ресторане. Я буду как рассуждать в Таиланде? Ну, во-первых, есть тайское население, есть местное население, есть наши туристы. Наши туристы на пятый день уже, на третий ночь, хотят борща.
Да.
И водки, и селедки с картошкой. А я бы, конечно, был бы шефом в обычном ресторане, куда ходят и те, и те. Я бы как стал жить? Я бы, например, сделал борщ, но заправлял бы его не сметаной, а кокосовым молоком, кокосовыми сливками. И всем было бы хорошо, и тайцы бы немножко лучше поняли борщ, и нашим было бы хорошо чуть-чуть с тайским тачем. То есть повар, который попадает за границу, он всегда начинает немножко играть с местной кухней, не забывая при этом свою. Он начинает все равно продвигать свою еду родную, но на местной почве. Или наоборот, берет их еду и наносит туда свои нотки, своей кухни. Вот так же французы себя повели, которые пришли в первые России, в кабаки по первости. Они стали играть. Он взял что? Картошку. Хрен с ним, пусть это будет русский продукт. Хотя картошка к нам попала через Францию из Америки. Ну, хорошо, картошка – наш продукт. Солёный огурец – наш продукт, хотя они крайне популярны в Прибалтике, в Германии и в Польше. Те же самые солёные огурцы. Например, в Америке, во всех русских магазинах огурцы солёные, квашеные, из Польши почему-то. Ну, видимо, проще там возить. Значит, взял картошку, свёклу, ну, русский продукт – свёкла, солёный огурец, зелёного горошка тогда не было, там, может быть, морковку, нарезал, но он это всё чем соединил? Французская салатная заправка, винегрет, и поэтому назвали так салат. Вот это была логика иностранного повара. Он взял свой продукт, взял русские и как-то все это соединил. Оливье точно так же, ведь оливье что? Те же самые картошка, соленый огурец, ну, мясо там появляется, там нет свеклы, там, может быть, морковка нет, там могли быть морепродукты, креветки, мясо там вчерашнее жаркое. Но он это чем соединил все? Классическим французским холодным соусом, который называется майонез. Вот эта работа идет.
Ну, лично мне все время там постоянно поднимаются вопли, да нет, это мы, да нет, это наш.
Да это не важно там, может быть, на самом деле. Но я это просто к тому, что вы упомянули кордон блё, а я сказал, что это было то, откуда появилась киевская котлета.
Было когда-то такое замечательное государство Древний Рим, которое вообще как-то не очень к изобретениям было склонно, зато тащило все вокруг, вот что к полу не приколочено, развивало, доводило до ума, и получалось хорошо, кому от этого хуже,
нет, да, правильно, да.
Непонятно. Если письменность придумали, я не знаю, какие-нибудь там эти египтяне, дальше иероглифов не пошли, а вот финикийцы уже чего-то там разработали, а от них уже поползло все остальное. Что ж теперь, родной алфавит не читать, что ли, я не знаю, потому что кто-то другой его придумал. А правильно ли повару? Вот как я понимаю, ну, некоторое количество книжек читал, что у французов это вот самое глубокое, самое мощное сам процесс организации, военный, кстати, у них же там бригадиры кругом, там я забыл фамилию, но кто-то военный у них все это там в конце 19 века уже организовывал. Правильно ли ехать учиться к французам или можно научиться у нас?
Ну, можно научиться, тому же, наверное, можно учиться, но у нас просто, может быть, придется в разных местах учиться чему-то конкретному, во Франции можно попытаться научиться вместе в одном месте, это правильно, потому что это классика. Знаете как? Ведь вот этот способ зарабатывания денег, когда ты приходишь в заведение и употребляешь готовую еду на месте, а не ты приходишь в продовольственный магазин и берешь, то ты в ресторане всегда приходишь есть сам. В магазине ты можешь купить себе, а можешь купить не себе продукты. В ресторане ты всегда ешь сам. Вот этот бизнес придумали во Франции. Продавать готовую еду за деньги с ее употреблением на месте. Они просто раньше это придумали, они дольше этим занимаются, у них больше опыта. И вот это принципы приготовления коммерческой еды, продаваемой здесь же, употребляемой здесь, они просто дольше этим занимаются, поэтому их надо слушать. Сегодня, да, есть много других стилистик, но для того, чтобы ты был креативен, если ты считаешь себя художником, повар – это художник, это признали все, даже уже раскопали типа там девятую музу, значит, там, Кулину, да, так вот… Ты должен знать классику до того, как ты имеешь право творить и фантазировать уже и креативить, надо знать базы вначале. И вот французы пропагандируют и владеют всеми этими базами. Так, конечно, надо учиться у них. Ну, если есть у тебя средства, едь туда, если нет, можно попытаться выхватить эти базы из разных источников в нашей стране.
Например, почитать книжки какой-нибудь Джулии Чайлд способствует?
Это не лишняя книжка, это хорошая книга, несомненно. У меня она есть даже в нескольких изданиях, и на английском языке, и на русском в переводе. Да? Это, несомненно, полезная книга, потому что действительно ее еда базируется на французской классике. Но все равно это книга для любителей. Это не то, что называется такая адаптация классики. Ведь ресторанные технологии, они другие. Там есть вещи, которые человек обычный, ну, просто не поймет, или ему надо будет слишком отвлечься от своих дел, чтобы понять, почему это так. Есть вещи, да, которые дома нерационально делать, когда нет масштаба, когда у тебя нет большой кухни и нет большого потока граждан. Поэтому все-таки классику надо изучать не по книгам Джули Чайлда, все-таки надо изучать, погрузившись в атмосферу действующего, хорошего, кондового, не ультрамодного ресторана французского. Модного, но в том смысле, что не с хай-тековской едой. Я сейчас называю такую еду, как и забыл. Как же мы называем сейчас таких молодых людей?
Хипстеров.
Да, вот я называю это хипстерская еда. Вот современный стиль, когда тарелка красивее, чем, собственно, сама еда там и так далее. Да. Я называю это хипстерская еда. А там, где готовят кондовую французскую классику, вот там надо провести недели две специалисту, чтобы врубиться и понять, как это работает. А потом уже иди и делай хипстерскую еду, но с учетом знаний и технологий, которые ты там освоил.
А вот говорят, что у китайцев, когда юный повар прибывает на кухню, его сажают на 3 года чистить картошку. Пока шкурка нормально не пойдет, через 3 года пересадят.
А, я в это не верю. Резать
картошку
в рот. Вот так почему-то говорят как раз про азиатские страны. Вот, например, там Япония, говорят, вот у нас в ресторане работает мастер, значит, суши, который учился 20 лет. Так чему там ядрёна мать учиться 20 лет? Рис сварить?
Я думаю, там речь не про это.
Он учился 20 лет. Да ядрёна мать, что тут рис сварить? Да нормальный человек выучит за 1 час, как сварить рис.
Я думаю, что это просто… Ну, как
в армии. Ну, пусть он потом пару раз ошибется еще неделю.
Что есть комбат, ротный, командир взвода.
Рыбу нарезать, чтобы положить на комочек риса.
Пока они не уйдут, эти старшие, то он не может в иерархии подняться, а поэтому считается подмастерьем. Может.
Он говорит, что вот, понимаете, я 20 лет учился тому, что, оказывается, колобочек риса надо смазать васаби, а потом положить кусочек рыбы. Этому 20 лет надо учиться? Чтобы это запомнить или как? Я не понимаю вот этого. Вот это почему азиатский стандарт, у нас мастер 20 лет учился. Ну, наверное, не учился, наверное, он просто через 20 лет стал шеф-поваром.
Да,
а до этого он работал поваром.
Занял должность.
Не пускали. А кто-то поваром, шеф-поваром становится через 5 лет после начала карьеры. Отработал поваром, ну, движется хорошо, он талантливый человек, он организатор хороший, у него вкус, ощущение вкуса, он умеет организовать команду, он через 5 лет, 4 года учился, на 5-й стал шеф. Мне непонятны вот эти слова, это понты, чтобы создать… Потому что еда, конечно, должна быть окружена легендами.
Конечно,
еда,
да. –
это ведь такой, на самом деле, обыденный, банальный способ удовлетворять свои физиологические потребности. Мы должны есть. И чтобы придать этому некий шарм, особенно когда касается коммерции, бизнеса, начинают придумывать легенды. А наш шеф-повар учился 100 лет за границей, и вот на 101-м году только, да, он, значит, стал
готовить. А у нас узбеки готовить. За месяц учатся.
Да, так они молодцы, потому что…
Кстати, как-то раз по телевизору у нас, по наш питерский там какой-то канал был, показывали японца, которого пытали, ну, вы вот повар, а как у нас, наши суши, вам как? Ну, что японец угрюмо сказал, что у нас вообще прежде чем сырую рыбу, как обычно, 8 лет потренироваться надо,
да, на заднем
дворе,
да.
Но больше всего меня, говорит, удивило, почему на них кимоно застёгнуты, завёрнуты, как на покойник, не в ту сторону.
Да, поэтому это, да, еда должна быть окружена легендами, конечно, да, это целое искусство создать легенду, легенду о каком-то блюде, якобы там оно вот 100 лет в нашем ресторане готовится. Есть интересная вещь, например, мне очень нравится традиция в ресторане «Серебряная башня» в Париже. Там главное у них блюдо.
Тоже это, книжка есть.
Это
владельца.
Утка, да? Утка жареная. Потом ее при тебе разделывают у стола, потом при тебе из каркаса кровяного, потому что там утку не жарят до конца.
Угу.
Прессом выжимают кровь, и этой кровью загущают при тебе соус, которым поливают твою утку. Потому что кровь хороший загуститель для соуса. Так вот, там на каждую утку дают тебе сертификат, что ты сегодня съел, там, не знаю.
Номер такой, да.
800 051 утку, потому что там утки действительно там от какого-то фермера, от какого-то хозяйства традиционно берутся, они там хорошие, и каждый раз дается очередной сертификат тому, кто съел очередную утку. Это красивая, забавная традиция.
Ну, у них там местами вообще как-то раз наткнулся на гражданина Хестон Блюменталь,
по-моему. Ну да, это классный зовут, английский шеф, да.
Где он готовил брестскую курицу, где там ее кипятят, макают в емкость со льдом, там туда-сюда, часами тут, часами там. Боюсь представить, что ж в конце-то получается. Там, наверное,
нет, там ничего плохого не получается. Но это вообще курица уникальная, да, это курица, которая защищена апелляционом во Франции. То есть,
ну, это как шампанское.
Как шампанское, коньяк, да, когда эту курицу можно выращивать только вот в регионе, ограниченном вот этой деревушкой, вот этой рекой и вот этим лесом. И только там, и чтобы корма были только оттуда, и чтобы порода там только оттуда, там цыплята не только свои же воспроизводимые, там это белая курица с синими ногами, ну, там как бы черные ноги, но они с синевой, и красный гребешок, это еще символ французского флага, они еще поэтому так и дорожат. Я вот был, кстати, в этом городе и в регионе, и был на одной из ферм, которая имеет сертификат, где выпускает, где производится сертификат. Я с этими курицами даже познакомился, жил, и даже там немножко
съел,
пошутил, да? Пошутил по поводу гребешка. Там как-то я забыл, гребешок у петуха, то ли его срезают, то ли что. И тогда он теряет активность. Я честно сказал, да у меня тоже гребешка уже нет. Я забыл, что-то там связано с гребешком. Ну, это про петухов. Я думаю, что таких петухов породистых там в аренду сдают.
Наверное, да.
В Америке, например, вопрос о стейках. Я много изучал производство вообще говядины в Штатах и на уровне и телят, как там их, чем кормят, и как обрабатывают мясо на мясоперерабатывающем заводе, как разделывают туши, как жарят. Там несколько этапов было обучение когда-то, и вот на одном из этапов нам показывали аукцион, когда приходит пора оплодотворять коров с целью воспроизводства мясного стада, то владельцы хороших быков выставляют их на аукцион. То есть собираются фермеры, у которых есть, так сказать, коровы, и кто выиграет аукцион, тому этот бык на время сдается в аренду. Аукцион устраивается на хороших производителей быков. Это начальный этап, первый этап, предварительный этап воспроизводства стада. То есть настолько там интегрированный бизнес, все поэтапно. Этот быками владеет, сдает их в аренду, у этих есть коровы хорошие, они родили телят, отелились, он их там буквально там несколько недель подрастил, чтобы молоком кормили, и продает другому человеку, который подращивает отсюда до сюда, тот перепродает их другому человеку, который уже выращивает до товарного вида и продает на мясоперерабатывающий завод. Там вот так все сделано.
Мясо отличается радикально от того, к чему мы привыкли. Я помню, когда там Владимиру Владимировичу вопрос задали, что-то там про наше мясоводство, так сказать, а он сказал, что раньше при советской власти такого мяса не было, там поднялся дикий гвалт вообще, я говорю, что вы такое говорите, да, мясо было, ну, речь-то не про то, что физически было или не было, понятно, что было, но корова мясомолочной породы, которая сначала дает молоко,
а потом на мясо,
забивают на мясо, ну, там какая-нибудь порода печерская, сторожевая, я не знаю, какие они там бывают, и бычок, который вот его, не знаю, этого травой, этого кукурузой там или чем они их кормят, мясо радикально отличается. А вот совсем недавно, когда его везли из США, Аргентины, Австралии, мясо, не будем называть, заведение великолепно было, а потом перестали везти, вроде тех же бычков к нам приволокли, а оно совсем не такое.
Ну, у нас есть приличные производители сейчас, да, я мало верю, там такие масштабы, что невозможно столько бычков растить, я думаю, что мясо втихаря так и возится оттуда, и они выдают его за мясо, произведенное на нашей территории. Я не буду называть бренды, но не может быть столько…
Белорусское мясо.
Мясо, поэтому там что-то выращивают здесь, но под эту марку немножко тащат, я думаю, какими-то тайными тропами, которые не попадают почему-то под бульдозеры, это уже мне, да. Вот. Но конечно, мясо-то было, может быть, в советское время, но дело в том, что… Что тебе попадалось, что тебе бросал мясник на весы, то ты и брал.
Да, да.
И там никогда, мясо не продавалось отдельными мышцами, как сейчас. Вот тебя рубанули, да. И ты доволен. Вот почему, скажем, возникла традиция лить кислоту при мариновании шашлыка. Это вообще-то идея, это нехорошая лить кислоту.
уксус.
Уксус, потому что считается, что оно размягчается, тоже сомнительное утверждение. Да. Вот. Ну, а вот почему в советское время так было принято лить кислоту, потому что мясо было... Ты не понимал, что тебе попадет сейчас, да, либо да. мягкий кусок, либо нет. А вырезка почему-то вообще никому не попадала. А что касается... Я-то вырос на Украине, а правильно, что с мясом было тяжело? У нас в городишке мясо, мясом было тяжело. Я до 6 класса не знал, что такое сосиски. Я мальчик, увлекающийся, так сказать, приготовлением еды. Я никогда в жизни не видел сосиски вот эти тоненькие. Я попал в Артек в 6 классе, меня наградили путевкой.
Солидно.
Я в первый вечер обожрался этими сосисками. Так! А там была... Там коммунизм был. Для меня это был такой шок. Я хочу еще. На! Виноград! Я зимой был. 40 uh-huh. дней. Я не тянул на лето. Но зимой. Там виноград лежал. Так вот, я обожрался этими сосисками так, буквально в первый же ужин, что... Когда они пошли из меня назад, я потом еле после ужина, у меня мгновенная реакция, я просто переел. Я, извините за выражение, убежал блевать в туалет. Они через нос у меня выходили, эти сосиски. Такое было давление, я так обожрался ими. Я не знал, что такое сосиски вот, до 6 класса. Так что с мясом-то действительно было плохо. Тут президент был прав. А что?
Он же прав.
Жил в это время. Но он жил при этом в столичном городе, и то не все было хорошо. Тебе швыряли на весы, и еще и пальцем потом придавливали, чтобы объегорить тебя.
2 года я жил в Азии под Ферганой. За 2 года я один раз в магазине государственном видел в продаже сливочное масло. Мясо не видел ни разу. Вот рынок, иди покупай. Оно есть, но как-то это ну с деньгами, да. с твоей зарплатой не очень сочетается. А потом я приехал в Питер, 84-й год, пошел в магазин, и там стоит, значит, ну, продавец, мясо нарубленное, мраморный стол, значит, этот прилавок, мясо лежит, и бабка, значит, стоит, дайте мне вот этот кусочек, он раз, не-не-не, дай попаснее, не-не, другой дай, я думаю, ах ты сволочь.
Тебе еще слава, выбирать
ей
надо?
Ей, гадина такая, давай. Но нынешнее несравнимо. Но, кстати, о птичках замечу. Читка американских книжек, например, показывает, что рядовой американец, он вырезку и
стейки… Не употребляет.
Да, дорого, это не для тебя вообще. Они, к моему удивлению, главное грилевое блюдо у них, ну там не совсем гриль, барбекю, у нас тоже…
Фланстейк какой-нибудь там.
Нет. У нас тоже непонятно, что гриль – это ж решетка по-русски, это то, что быстро делают.
Ну, да.
А они, барбекю – это типа low and slow, то есть низкая температура и очень долго. И главное – это из коровы грудные мышцы ходовые, называется брискет по-ихнему.
Ну, брискет, да, надо готовить медленно, да, потому что да, его да. часто коптят, по сути, горячим копчением градусов при 100. Я был знаком с человеком.
Я к тому, что, извиняюсь, договорю, и в кабаках, где этим кормят, это, во-первых, традиционное блюдо, ну, то, что ели американские пролетарии, да. В обязательном порядке это оберточная бумага, я не знаю, как ее назвать, то есть не тарелки, а тебе там это вот на бумажке, что это типа…
Пергамент.
Вот мы тут в бедноте вот так вот жрали, и сейчас вот то же самое. У нас тоже такие появились, кстати.
Я был дружен с шеф-поваром Том Перини. Такой американский, ну, у него итальянские корни, ну, он там в Америке, там, семья давно. Я с ним познакомился сначала в Петербурге, он приезжал проводить мастер-класс по говядине как раз. Ну, мы из-за того, что там, собственно, я там по-английски верещу, так как это, поужинали там, и потом на стажировке, это уже независимые были процессы, я попал к нему в ресторан в Техас. Мы с ним, как старые друзья, встретились уже там, значит. А он, у него коптильни стоят размером с железнодорожные вагоны, это прям бывшие вагоны, и там коптится брискет, чуть подсоленный, при температуре 100 градусов Цельсия 12 часов. Большие куски 2-килограммового брискета, он их панирует в специях, подсаливает, значит, и... коптит на специальном угле, который из какого-то специального дерева там выжигается. Да. То есть у него стоят выжигательные бочки сначала, которые делают уголь, а потом уже на нем коптится брискет. У него там поставки идут. Так он сосед ранчо его рядом с ранчо Буша. Была забавная история с ним. Когда я к нему приехал, у нас был очень смешной разговор с ним. Он побывал здесь, он уехал в Штаты, мы с ним там как-то переписывались. Потом, значит, Владимир Владимирович поехал в Штаты, и там его Буш принимал на своем ранчо в Техасе. И наши средства массовой информации, естественно, описали меню ланча, который давал Буш Путину. И написали меню. Кто во что горазд? Мне больше всего понравилось, в «Комсомольской правде» было написано, помимо всего прочего, жареная рыба-кот. Рыба-кот. Это был кэтфиш, да. Это был кэтфиш. Значит, я взял рыба-кот. Это вот я в совокупности исследовал там аргументы и факты, комсомолку, что-то еще, и я на основании анализа этих разных меню предположил, что это было это и вот это. Я в своей еще радиопередаче на Радио России, которая там до сих пор идет, прокомментировал это меню. Потом я приезжаю, значит, к Перине, уже в Америке с ним, и говорю ему: а вот ты не знаешь случайно, тут же где-то Буш же рядом живет. Он говорит: так я готовил этот обед. Меня Буш любит. Я, говорит, в Белый дом поставляю ему брискет свой большими партиями. И даже мне Том рассказал, что когда случилась эта беда, в каком? В 2011 году. Нет. Когда Нью-Йорк разбомбили. В 2001. Это уже после было. Он мне рассказал, что в тот день, когда случилась эта атака на Нью-Йорк, он разворачивал свою походную кухню на территории Белого дома, потому что Буш попросил какой-то пикник сделать. Там намечался какой-то на улице прямо пикник для него, для каких-то его гостей. И у Перини была специально передвижная техника, которая могла уехать куда хочешь и там развернуться, барбекю всякие делать и так далее. И он говорит, когда случилась атака, нам резко свернули и велели быстро сваливать домой, потому что там всех начали прятать там и так далее. Вот. Так Перин говорит: это я делал этот обед. И я говорю: ну-ка, почитай.
Это моя рыба-кот.
Да, я говорю: ну-ка, почитай, это мое предположение на основании… Он говорит: все правильно ты предположил, да, это было вот это и вот это. Ну, и в том числе сом жареный, значит, по-техасски, да. Потому что кэтфиш – это сом. Да, вот это было смешно.
Да. Рыба-кот.
А так он брискет его, как они, конечно, как раз… Он впоследствии открыл, конечно, интернет-магазин и стал просто в упаковках его через интернет продавать, потому что это действительно абсолютно уникальный продукт. Я первый раз попробовал его брискет после 5 часов копчения. Он прямо достал, а потом после 12. Он уже прекрасен был после 5. Ну что, 100 градусов, 5 часов – это уже для 2-килограммового куска с точки зрения готовности, но с точки зрения ароматов и всего прочего, конечно, 12-часовый стандарт был лучше. Мы даже анализировали.
Я уже есть захотел.
Поэтапно. Да, это, кстати, вот, мы как-то давно, кстати, с Томом не общались. Но он был ощутимо старше меня. Дай бог, чтобы он сейчас еще активно, конечно, вел, так сказать, свою работу и так далее.
К моему немалому удивлению оказалось, что Техас населяют немцы и чехи в основной массе. То есть с англосаксами там не очень. И это они свои немецко-чешские навыки приволокли, как правильно чего жарить, что делать. Удивительно.
Ну, так а еще в Новый Орлеан, там вообще…
Французы.
Да. Французы, да, и мне так нравится. Но я там учился, я изучал каджунскую и креольскую кухню в Новом Орлеане, в Американском кулинарном институте, в частном, который там стоит на территории большого университета. И я просто влюбился вот в эту музыку, Zydeco он называется, стиль, где рокобилли какой-нибудь, там какой-нибудь блюз играют на аккордеоне, как главный инструмент. Это очень французская и там, немецкая, может быть, история. Да? Вот там-то тоже много выходцев как раз. Там, но это все исторически обосновывается там, и так далее.
Там не бывал, к сожалению. А вот неоднократно упомянули разнообразные школы, а у нас есть, может, вы чему учите, школы кулинарные? Куда вот парню в возрасте податься, чтобы его вот быстро…
Да ко мне только ко мне, потому что только я могу парню в возрасте найти для него правильные слова, чтобы ему показать что-то ассоциативно. Я с женщиной буду говорить на одном языке в возрасте. С женщиной помоложе я буду говорить на другом языке. Потому что я знаю, как человеку объяснить так, чтобы он уже никогда этого не забыл. А если он и забудет, чтобы он имел механизм в голове, как к этому быстро прийти и восстановить. Поэтому это только я умею делать.
Выступлю с коварным предложением.
Это не реклама. Понимаете, почему я так говорю? Знаете, почему я так говорю? Потому что в нашей профессии иначе нельзя себя вести. Если ты повар, ты должен считать себя самым лучшим поваром на этой земле.
Ну, если ты не стремишься
иначе,
к доминированию.
Да, иначе из тебя не будет толк. Поэтому, скажем, многие повара так считают и правильно делают. Если кто-то говорит, что он лучший повар, я, может быть, редко так говорю. Сейчас я что-то набрался смелости, да? Но я сейчас сказал, что я не лучший повар, а лучший учитель. Потому что для того, чтобы быть лучшим учителем, совершенно не обязательно быть лучшим поваром. Вот, например, тренеры.
Ну, как тренер, да.
Тренеры,
не
да,
рекордсмен мира, нет.
Он никогда не был рекордсменом, а он воспитал чемпионов там всяких, да, там, в фигурном катании. Да не важно где. Понимаете, как? Поэтому я самый лучший тренер.
У меня к вам сразу не самый есть коварное тренер. Предложение. Тут у нас за углом целая кухня есть. Сегодня у нас не получилось ничего приготовить. Давайте, может, какой-нибудь краткий курс за баба.
Да без базара. Тут надо просто подумать, да. Потому что можно для прикола сделать. Сегодня будет краткий курс для мужчин от 40 там, до 50,
да.
А завтра будет курс для девушек от 18 до 23 с кратким руководством, как выйти замуж посредством еды. Там, да, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, не так, расхожая фраза, ее переделали умные люди, путь к сердцу мужчины лежит, пока не погладишь. Так что можно и так показать, собственно. Ну, я имею в виду девушкам показать на их языке. Поэтому можно придумать некий, выбрать некий возраст человека и пол. Сказать, сегодня вот для этого возраста, для этого пола будет урок.
Ну, у нас
можно собрать статистику, основная что интересно.
Масса, да, основная масса у нас с 25 до 35, так скажем. То есть, это люди, которые уже начали зарабатывать деньги.
И никак в этом смысле не могут остановиться.
Да, завели семьи, но каждый вот прибегает домой. Ну, что ты там в 7 прибежал, жрать-то хочется сразу, а что вот такое сделать, чтобы оно было…
Ну, я сейчас как раз пишу книгу.
Правильное, вкусное, питательное,
мгновенно вкусно доступно. Сейчас, да, я еще пишу одну книгу всей моей жизни, она пишется очень медленно, она будет называться, знаете, она будет посвящена тому, о чем меня чаще всего спрашивают, и что тяжелее всего ответить вот так вот сию минуту. Меня спрашивают, слушай, кстати, скажи мне, вообще, а что с чем сочетается? Да? Вот я пишу такую книгу, она будет состоять из трех частей, одна будет называться «Мясо и…» троеточие, угу. Другая будет называться рыба и троеточие, ну, мясо и птица, и овощи и троеточие. Там в алфавитном порядке будет написано, ну, например, мясо, я сейчас пишу мясную эту книгу, они будут выходить друг за другом, баранина, угу. Я напишу, в статье посвящена баранине, вот что делать с бараниной, я там пишу, что, ну, ребята, ну, вот вы читали Диккенса, там часто упоминается баранина с мятным соусом. Потому что считается, что это классика – баранина и мята. Поэтому мятный соус готовится вот так вот. Да, вот. А можно вот так вот. А можно вот так вот приготовить мятный соус к баранине. Это будет хорошо. Ребята, баранина… Второе, с чем ассоциируется баранина у меня – это розмарин. Поэтому в розмарине баранину можно мариновать целую ногу, котлетки отдельные с косточкой, да, потом жарить на гриле. А можно сделать соус с розмарином к баранине, что будет логично. Даже если вы баранину поджарили просто так, к ней можно сделать соус с розмарином. А сама она без розмарина жарилась, допустим. Потом я пишу, ребята, а вот есть анчоус такая штука. Это баранья нога, нашпигованная анчоусом и запеченная в духовке, это отвал башки. Не удивляйтесь, что это соленое филе рыбки попадает в мясо. Вам кажется, что это бред? Не бред, потому что на самом деле анчоус работает усилителем вкуса. Конечно. То есть, я пишу, баранина вообще куда должна быть с точки зрения специй и с точки зрения других компонентов. Я могу написать, что, ну, смотрите, ребята, морковка и баранина – это классика, это хорошо. Посмотрите, как это работает в плове. Если говорить еще про специи, это зира. Как она работает? Где-то это будет анис. В индийской еде это будет комбинация специй, там и гвоздики, и кардамона, там роган джош, я описываю блюдо роган джош, как его сделать. Это все описательно, без особых цифр. Я пишу про баранину все, что я знаю с точки зрения ее сочетания с другими продуктами и со специями, а порой какая-то общая комбинация. Если пишу, допустим, что вот баранина и, не знаю, там какая-то брюква, сюда еще хорошо подпустить, не знаю, там, допустим, кардамону еще чуть-чуть. Там все понятно и четко расписано. С примерами. Где-то будет какая-то фотография какого-то блюда приводиться в клеечке, не каждого, да. Это будет такая основательная проблема. И так в алфетопорядке, там, в мясо. Ну, если это там мясо. Это там вот это, да. Потом будет так про рыбу, потом будет так про овощи. Это серьезный труд, потому что надо копаться и в голове, и в литературе.
Чем запить надо обязательно.
Где-то. Я это не пытаюсь исследовать. Нет. Я то ли этого боюсь, то ли я не совсем владею ситуацией, то ли я как-то не думал о спонсорах. Конечно, что касается спонсорства, тогда, если ты тут же уходишь в алкоголь, ты можешь тут же поиметь, кто спонсоры, винники, которые там тебя платят за то, что ты будешь давать там, их вино. Но здесь тоже не хочется впадать в зависимость тогда от каких-то конкретных брендов вина, от каких-то конкретных производителей, негациантов каких-то и так далее. Поэтому, может быть, это меня сдерживает, потому что в остальном у меня нет повода впасть в зависимость. Собственно, я могу взять в партнера какой-то бренд, который делает специи. Ну, хороший бренд. У меня такие есть. Я работаю с одним брендом. Да? Вот тут нормально. Потому что тут не будет зависимости. Розмарин и розмарин, да? А вино тут уже...
Ну, возвращаясь к началу, попробуем что-нибудь показать.
Сделаем. Надо, да, сесть, может быть, для начала поиметь какую-то обратную связь от аудитории. Ребята, что вам интересно? Что бы вы хотели посмотреть?
Что вам интересно, ребята? Пишите, ребята, в комменты, что вам интересно, Илья Исаакович.
А мы проанализируем. Я с удовольствием приду, а потом мы еще придем с Татьяной и Сергеем.
Обязательно.
С авторами поговорим про Таиланд.
Да. А я книжку принесу. Сегодня бежал в закупках билетов на паровоз, забыл с собой взять. Возьму в следующий раз. Спасибо.
Спасибо.
Заходите к нам еще. Окрылённые надеждой о кулинарных успехах ждем роликов про еду. А на сегодня все. До новых встреч.